Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 18 июля, среда. В этом часе нашего эфира пострадавшим от наводнения Крымске людям нужна юридическая помощь. Почти треть всех потерявших имущество будет судиться, чтобы получить компенсации. Культура. Что ждет зрителей в новом сезоне в Большом театре? И удалось ли решить проблему спекулянтов билетами? Сегодня исполняется 80 лет поэту Евгению Евтушенко. И вернемся к центральной теме нашей программы. Какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Напомню, сегодня Совет Федерации одобрит и отправит на подпись президенту все спорные законопроекты последнего времени. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 14 градусов, ясно, днем до плюс 20, в Санкт-Петербурге также плюс 14, но днем всего на градус теплее, пасмурно и небольшой дождь. Первая тема этого часа. Треть всех пострадавших в результате наводнения в Крымске будет вынуждена судиться с государственными структурами для получения компенсаций. 30% пострадавших даже не прописаны по адресам. Формально выплаты мы давать не можем, только через суд, написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Волонтеры, работающие в Крымске, говорят, что люди приходят к ним в надежде получить не только материальную, но и необходимую юридическую помощь. Однако профессиональных юристов в городе не хватает. Сегодня, чтобы отчасти компенсировать этот дефицит, в город приедет московский адвокат Виолетта Волкова, известная по делу панк-группы «Pussy Riot». О том, какая юридическая поддержка нужна местным жителям, в интервью «Радио Свобода» рассказала координатор одного из волонтерских лагерей Елена Демидова.
Мы даем те вещи, которые первая необходимость. Но люди теперь уже, получив первые товары, да, необходимости, уже, знаете, у них шок первый прошел, то есть голод, хоть одежда какая-то появилась. И сейчас интересует вопрос получения вот компенсации или что-то там, какой-то там выплаты. Государственные. Люди, которые живут в этих домах, пострадавших, не знают даже, куда им по их адресу обратиться. Получается, они идут в какие-то волонтерские лагеря за помощью даже такого плана. И у нас тут здесь тоже нет такой информации, потому что я даже не понимаю, куда людей отправить. Есть пострадавшие, они очень сильно пострадали, и их дома не оказалось то ли в генплане города, то ли еще непонятная какая-то ситуация. И однозначно, что у них не будет компенсации, их уже предупредили. Хотя люди, в общем, они ждали этой комиссии. Когда ждут люди комиссии, они не могут выйти из дома, потому что комиссия должна зайти и оценить вот это все, все разрушения. Но такие дома существуют, это однозначно.
Елена, с вашей точки зрения, чем еще могли бы помочь адвокаты на месте, работая в Крымске?
Ну, в первую очередь, знаете, сейчас очень много вопросов с детьми, потому что есть дети, оставшиеся без родителей. Они маленькие, какие-то родственники находятся, еще кто-то. То есть это, может быть, ускорит вообще вот судьбу этих детей, которые могут пристроены, может быть, быстрее, благодаря помощи адвокатов. Многие приезжают сюда с маленькими детьми, но их родители, они либо пропали без вести, либо вот у них нет родителей. Им нужны юристы, потому что вот наш родственник, он вот с ребенком на руках, да, это его племянник там, или я не знаю, кто это, да, но вот он не знает, что ему теперь делать с этим ребенком. Он, конечно, его возьмет сейчас себе, но ему хочется понять вообще, какие права он имеет, какие документы он должен собирать. Вот эти вещи вообще люди не знают. Еще вот один случай, пришла женщина, каким-то образом там с соседями происходит конфликт. Почему нужны юристы? Потому что там какой-то конфликт длился по забору или еще почему-то. И вот сейчас, когда смыл этот забор, возобновляются вот какие-то вещи. Если бы у нас даже в лагере был бы один юрист, мы бы вообще сколько пользы принесли людям с такими вопросами. Потому что мы их отправляем куда-то, но мы даже не знаем, есть там такие люди, которые компетентны в этих вопросах или нет.
Говорила координатор одного из волонтерских лагерей в Крымске Елена Демидова, с ней беседовала Марьяна Тарачешникова. И в продолжение разговора о ситуации в Крымске и в целом в Краснодарском крае. Роспотребнадзор предложил банкам простить долги по кредитам тем, кто потерял нажитое имущество из-за наводнения. Правда, сами банки пока говорят в основном лишь о возможности реструктуризации долгов. В то же время страховые компании готовы выплатить компенсации всем, кто застраховал погибшее при потопе имущество. Вот только страховались в Крымске Крымске и других пострадавших населенных пунктах очень немногие, рассказывает Елена Поляковская.
Урегулированием страховых случаев, вызванных наводнением на Кубани, в настоящее время занимаются более 14 страховых компаний. Такие цифры привел президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Кигим. По его словам, к этой работе необходимо привлечь Росреестр, который ведет учет имущества. О том, как будут возмещать ущерб пострадавшим страхователям, Андрей Кигим рассказал в интервью «Радио Свобода».
Поскольку ситуация признана чрезвычайной, то сейчас страховщики обсуждают порядок изменения стандартного порядка выплат на чрезвычайный. Уже сейчас многие компании подготовили приказы о оперативном рассмотрении заявок. В связи с тем, что компании многофилиальные и решения в ряде случаев раньше принимались в Москве, сейчас будут пересмотрены лимиты. В данном случае компании, естественно, пойдут навстречу по сокращению сроков рассмотрения заявок. Около 470 заявок на выплату общей стоимостью 650 миллионов рублей. Но буквально вчера уже поступила новая заявка на 250 миллионов рублей уже от юрлица, и поэтому сейчас физические лица, судя по всему, наверное, в течение этой недели еще будут уточнять данные, а потом дойдет очередь до заявок юридических лиц.
Ситуация в районах пострадавших от наводнения осложняется тем, что у людей нет даже таких документов, как паспорт, не говоря уже о страховых полисах, на основании которых производится возмещение ущерба. Руководитель Всероссийского союза страховщиков Андрей Кигим говорит, что это осложняет работу страховых компаний.
Ситуация непростая, и, как вы понимаете, не все, кто будет звонить, к сожалению, могут подтвердить свою личность, а это означает, что существует определенный риск злоупотреблений. Я не боюсь это говорить, в данном случае мы никого не обижаем, из пострадавших, наоборот, всячески им соболезнуем, но как должен любой орган, государственный или там частный, определить, кому платить? У МЧС есть отработанная технология. В свою очередь могу сказать, что есть необычная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Ну, во-первых, оказалось, что там есть отдыхающие, чтобы страховщики заплатили по КАСКО, нужно оперативно установить право на машину из другого региона. Мы связались с ГИБДД, федеральным в рамках МВД. Начальник ГИБДД господин Нилов подтвердил о том, что мы будем оперативно обмениваться информацией. Поэтому я считаю, что граждане, которые приехали отдыхать на своих машинах, точно могут знать, что какой-то волокиты не будет.
Роспотребнадзор призвал банки простить долги по кредитам пострадавшим от наводнения жителям Крымска. Ведомство дало поручение своему краевому управлению проверить, соответствует ли действительности информации о том, что банки требуют от людей срочно погасить долги. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян называет призывы Роспотребнадзора популистскими, но считает, что в чрезвычайной ситуации банки должны идти навстречу людям, оказавшимся в беде.
Вот эти популистские призывы простить долги всем пострадавшим, это немножечко несерьезный разговор, потому что вкладчики тоже простят эти долги, соответственно, банкам, за счет чего банки потом будут рассчитываться со своими вкладчиками. Поэтому немножечко наивный и популистский такой разговор, который довольно часто бывает характерен для Роспотребнадзора. Может быть, Роспотребнадзор тогда и погасит эти долги за свой счет, когда он призывает к подобного рода экспериментам. Речь идет о другом, что действительно есть форс-мажор, действительно следует с пониманием подойти к клиентам, оказавшимся в форс-мажоре. Банковская организация, она и в свою очередь является заемщиком перед своими кредиторами, и она не может просто прощать долги, она может реструктурировать, она может с учетом того, что государство должно на себя взять вот эту ответственность за случившееся стихийное бедствие, или страховые компании, если имущество было застраховано. И, соответственно, когда эти выплаты будут осуществлены, то компенсировать уже из этих выплат, погасить свою задолженность, а банки должны проявить элементарную человечность и тактичность, не передавливать, а потерпеть и согласиться на реструктуризацию. Но это все должно быть в разумных пределах. Я считаю, что здесь нужен взвешенный подход. Любые другие крайности, они неприемлемы.
После каждой чрезвычайной ситуации финансовые вопросы стоят очень остро. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Андрея Кигима, россияне все больше осознают необходимость страховать имущество, а вот о страховании жизни задумываются немногие.
традиционная ситуация такова, что если у кого-то осталась привычка страховать советских времен, это, как правило, старшее поколение, то они страхуют жилье в сельской местности. И здесь, наверное, не все регионы обеспечены, поэтому те деньги, которые есть, позволяют получить страховку, может быть, не всегда самую большую. Что касается жизни, то, безусловно, сейчас эта тема дебатируется. Пока такая привычка страховать жизнь, она не вернулась к нам после долгого перерыва. В остальном, я считаю, что пока проникновение маленькое в регионах, вот Ингосстрах давал оценку, что конкретно в этом регионе проникновение на уровне 5-10%. К сожалению, как показывает практика, страхование развивается от катастроф, когда люди понимают, что из какой-то абстрактной беды это становится реальностью сегодняшнего дня. Конечно, рядовые граждане обеспокоены сегодняшними бытовыми проблемами, поэтому, к сожалению, для них такой вот чрезвычайный период, когда они оказываются на день своими бедами, становится уроком на будущее.
Ущерб от стихии подсчитывают и сельскохозяйственные компании. Страховщики ожидают, что их заявления поступят позднее. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Федерации, как ожидается, рассмотрят на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен в соответствующие списки, около 8900 человек, заявил во вторник замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Нелегальная сеть торговли оружием, созданная осужденным в США российским предпринимателем Виктором Бутом, продолжает действовать благодаря его бывшим ближайшим помощникам. С таким заявлением выступила во вторник исполнительный директор некоммерческой организации Conflict Awareness Кэти Лин Остин. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 49 копеек, евро 39 рублей 92 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Три программы из серии «Мы за границей», подготовленной в парижской студии радиостанции в 1976 году Марии Розановой. Темы: «Русский мир на страницах эмигрантских газет», «Как Запад воспринял дело Синявского и Даниэля», «Размышления о феномене Надежды Яковлевны Мандельштам». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых заметных новостях из мира культуры. Большой театр объявил планы на следующий сезон. Это 6 оперных и 6 балетных премьер, а также гастроли в Австралии, Новой Зеландии и в Лондоне. Разнообразная программа выступлений оркестра Большого театра, творческие вечера и фестиваль «100 лет весне священной», в котором примут участие балет «Бежара», театр танца «Пины Бауш», финский национальный балет. Рассказывает Марина Тимашева.
Начнем с того, что говорит о своем театре генеральный директор Большого Анатолий Иксанов.
Мы же живой театр. Я настаиваю на том, что мы живой театр. Генеральную линию мы выработали до 2016 года, которая учитывает как те направления и мировая классика, и собственные работы. Впереди будет целый ряд работ, ко-продукция с зарубежными театрами. Это, во-первых, финансово выгодно. С другой стороны, это позволяет нам более конкретно входить в мировой контекст. В оперной балете у нас свой путь.
На самом деле в планах Большого балета тоже больше мировой классики. Аполлон Мусагет, Джорджа Баланчина с Дэвидом Холбергом в главной партии, Онегин Джона Кранка, Квартира Матса Эка. Да еще «Весну священную» специально для артистов Большого театра поставит Уэйн МакГрегор. От России возобновление ведения Иоанна Грозного Юрия Григоровича и оригинальный спектакль для детей «Майдадыр» на музыку Ефрема Подгайца и в хореографии Юрия Смекалова. За русскую классику на оперной сцене ответят князь Игорь Бородина в постановке Юрия Петровича Любимова и царская невеста Римского-Корсакова. За классику европейскую — «Травиата» Верди, «Сомнамбула» Беллини и опера «Равелли. Дитя и волшебство». От имени современности Франциск Сергея Невского. Большой театр часто критикуют за то, что в его оперных премьерах поют иностранцы или российские певцы, давно работающие за рубежом. На вопрос, сохранится ли эта тенденция, Анатолий Иксанов ответил.
Последние 2-3 года мы очень много внимания уделяли качеству спектаклей текущего репертуара, по которому, кстати говоря, определяется вообще уровень того или иного театра, не премьерами. Поэтому у нас огромное количество приглашенных вокалистов не только на премьерах, но и в спектаклях текущего репертуара. Но, с другой стороны, мы понимаем, что нам, естественно, нужно воспитывать и свои кадры. Отсюда появилась молодежная оперная программа, которая уже 3 года существует, и лучшие из них, они уже входят в штат. Поэтому 2 направления. Первое – воспитывать все-таки своих молодежь, а молодежь замечательная, красивая, голосами и внешностью и так далее. И плюс еще, конечно, привлекать приглашенных исполнителей. Отсюда я и сказала о копродукциях обязательно, и о премьерах, которые будут стоять и наши режиссеры, и приглашенные.
В прошлом году очень много скандалов было связано с невозможностью купить билеты в Большой театр, с толпами осаждающих его перекупщиков, спекулянтов. На мой вопрос, удалось ли урегулировать эту ситуацию, Анатолий Иксанов ответил.
Это был ажиотажный спрос. Все ждали, когда откроется историческая зона. Все хотели прийти посмотреть. Даже большая часть из них, даже не на спектакль. Значит, во-первых, каждый день мы проводим теперь экскурсии, огромное количество экскурсий. Поэтому, первое, мы сняли вот этот слой людей, которым интересно посмотреть интерьеры, люстру. Второе, мы все-таки постарались снять напряжение и ввели вот эту паспортную систему только на предварительной продаже. И я вам скажу, вот этот ажиотажный спрос, он уже снизился. Все билеты свободны в интернет-продаже, и все, на самом деле, желающие могут через интернет, без всяких паспортов, без всего, приобрести. Другое дело, что появилась новая история, с которой мы столкнулись, когда покупают в предварительной продаже билеты, допустим, по 100 рублей, да, спекулянты, заклеивают штрих-кодом, заклеивают цену и продают по 6 тысяч рублей. Те, что за 100. Ну вот мы сейчас готовим документы уже в прокуратуру, потому что это уже финансовое нарушение, и у нас есть конкретная организация, которая официальная организация, которая занимается продажей билетов. Не буду называть ее название, но вот они этим как раз и занимались. Они переклеивали, продавали, и вот теперь мы это выяснили. За 100 рублей 6 тысяч пишут. И думаю, что это пройдет.
Это был Анатолий Иксанов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о рекордной засухе на половине территории страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Кандидат в президенты от республиканской партии Митт Ромни обвинил президента Обаму в том, что его политика разрушает основы того, что сделало Соединенные Штаты преуспевающей страной. Во вторник, во время встречи с избирателями в Пенсильвании, Митт Ромни заявил: «Должны ли мы верить в то, что Америка достигла такого успеха благодаря правительству, или мы верим в то, что Америка достигла величия благодаря тому, что свободные люди смогли осуществить свои мечты? Президент Обама атакует тех, кто достиг успеха. Поэтому за время его правления мы стали менее успешными». За 3,5 месяца до президентских выборов Митт Ромни пытается представить избирателям своего оппонента как человека, далекого от традиционных американских ценностей, человека, пытающегося перестроить страну в духе европейских социал-демократических ценностей с их акцентом на ключевую роль государства. Видный республиканец, бывший губернатор Нью-Гемпшира Джон Сунуну, высказался еще более откровенно. «Американцы по всей стране тяжелым трудом создают свои бизнесы. Поэтому наша экономика вызывает зависть во всем мире. Это наш американский путь. Я бы хотел, чтобы президент понял, что значит быть американцем», — заявил Джон Сунуну. Пока непонятно, насколько успешной может стать такая тактика республиканцев. Согласно опросам, Барак Обама продолжает незначительно опережать Митта Ромни в борьбе за президентство. Полиция Юты и агенты ФБР расследуют потенциальную попытку угона самолета, историю, которая имеет отношение убийство и самоубийство. Во вторник утром полицейские, патрулировавшие территорию, прилежащую к муниципальному аэропорту в городе Сент-Джордж в Юте, обнаружил у ограды аэродрома мотоцикл с еще теплым двигателем и следы того, что кто-то пытался перебраться через забор. Через несколько минут заработали двигатели находящегося в ангаре пассажирского самолета. Он дал сначала задний ход, разрушив стену помещения, а затем выкатился на взлетное поле, протаранил ограду и замер. В кабине было обнаружено тело 40-летнего пилота компании SkyWest Брайана Хеджлина, который, скорее всего, совершил самоубийство. Хеджлин разыскивался полицией Колорадо по подозрению в убийстве возлюбленной, чье тело было найдено 2 днями раньше в квартире Хеджлина. Каковы были его намерения, собирался ли он угнать самолет, пока неизвестно. Повреждения, нанесенные авиалайнеру, это небольшой самолет, рассчитанный на 50 человек, и сооружением аэропорта оценивается в сотни тысяч долларов. Рекордная засуха охватила территорию Соединенных Штатов. Фермеры предупреждают, что сильно могут пострадать посевы кукурузы, а вследствие этого подскочить цены на многие продукты, рассказывает Владимир Дубинский.
Такой засухи в США не было с 1956 года. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, сейчас от засухи страдают 26 штатов. Наиболее сложная ситуация сложилась на Среднем Западе, где, как предполагается, фермеры уже потеряли более трети урожая. Но бедствие распространяется также на юго-запад и юго-восток страны. В первую очередь засуха коснулась посевов кукурузы. С середины июня цена на бушель поднялась на 40%, а по сравнению с прошлым годом цена выросла на 17%. Кукуруза используется для производства самых разнообразных товаров, от краски и фармацевтических препаратов до топливного этанола и корма для скота и домашней птицы. Ожидается, что повышение цен на эту сельскохозяйственную культуру отразится на экономике в целом. По мнению специалистов, в 2013 году в Америке повысятся цены на мясо, молоко и целый ряд других товаров. Министр сельского хозяйства США Том Вилсак утверждает, что предсказать с точностью, как нынешняя засуха скажется на ценах, невозможно. Потери в районах, пораженных засухой, могут быть компенсированы хорошим урожаем там, где выпадают обильные осадки. Более того, новейшая технология позволяет фермерам успешно справляться с последствиями засухи и других стихийных бедствий. Но все же, считает министр, потери неизбежны. Вероятнее всего, сказал Том Вилсак в интервью телекомпании CNN, урожай будет более низким, чем ожидалось. Тем не менее, продовольственные нужды страны будут удовлетворены, и мы продолжим экспортировать сельскохозяйственные товары. В телевизионном интервью министр сельского хозяйства не приводил никаких цифр, но по данным возглавляемого им ведомства, только 40% посевов кукурузы и соевых бобов находятся в хорошем или отличном состоянии. Это самый низкий показатель США с 1988 года. Соединенные Штаты являются главным производителем кукурузы и сои в мире.
Этой корреспонденцией Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Кто победит, декабрьская революция или июльская реакция? О прогнозе развития политической системы во второй половине 2012 года в программе дискутируют обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов и депутат Государственной Думы России Евгений Федоров, фракция «Единая Россия». Ведущий Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Вас ждут новости экономики. Сегодня 80 лет поэту Евгению Евтушенко. А сразу после новостей вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Совет Федерации сегодня, как ожидается, рассмотрит и одобрит спорные законопроекты последнего времени, например, о статусе иностранного агента или о 5-миллионных штрафах за клевету. Какую роль играет в российской политике сегодня Совет Федерации? Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Федерации, как ожидается, рассмотрят на сегодняшнем заседании законопроекты о статусе иностранного агента для ряда некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков не вошел в главный коллегиальный орган подмосковного отделения партии – Бюро Совета. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости». Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен включен в соответствующие списки, заявил во вторник замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. В Челябинской области из-за близости лесных пожаров во вторник были эвакуированы 4 детских лагеря и 1 детский туберкулезный санаторий. Об этом Интерфаксу сообщили сегодня в пресс-службе регионального отделения МЧС. В Табасаранском районе Дагестана сегодня ночью полицейские убили предполагаемого боевика. Ранее сообщалось, что еще 3 предполагаемых боевика были убиты в Хасавюртовском районе. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен сегодня маршалом армии. Решение о присвоении молодому северокорейскому лидеру высшего армейского звания было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего Ли Йон Хо. США и Пакистан возобновляют переговоры о совместной борьбе с терроризмом, приостановленные в связи с гибелью пакистанских военнослужащих в результате ошибочного удара американской авиации в ноябре прошлого года. Сирийские власти отвергли утверждение оппозиции, что противники президента Башара Асада ведут масштабное наступление на позиции правительственных сил в столице страны Дамаске. В Ливии по результатам первых после свержения диктатора Муаммара Каддафи свободных выборов наибольшего успеха добилась светская либеральная коалиция «Альянс национальных сил» под руководством Махмуда Джибриля. Это были новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и мы возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме, которую мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Сегодня состоится последнее перед летним перерывом заседание Совета Федерации, на котором будут разом одобрены все скандальные законопроекты последнего времени об иностранных агентах, о возвращении уголовного наказания за клевету, о черных списках сайтов в интернете. Если при обсуждении в Государственной Думе парламентская оппозиция предпринимала хотя бы какие-то попытки сделать эти законопроекты предметом обсуждения, то в Совете Федерации такого не бывает уже давно, особенно с тех пор, как его возглавил экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Какую роль играет тогда в российской политике этот орган, Совет Федерации? Чьи интересы он сегодня выражает и нужен ли в том виде, в котором существует? Вот вопросы, которыми задаются многие эксперты и ответить на которые мы сегодня просим вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Номера для сообщений и СМС вновь можно присылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер 660-1046, это московский номер. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И, как всегда, я внимательно читаю ваши комментарии на сайте «Свободы», www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» идет обсуждение темы нашей утренней программы. Ну, прежде давайте послушаем одно из мнений. Со специалистом в области конституционного права Виктором Шейнисом побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Верхняя палата Федерального собрания в том виде, в котором она задумывалась в начале 90-х, и тот орган, который существует сегодня, очень разные вещи, говорит один из разработчиков первой постсоветской конституции России Виктор Шейнис.
Это орган, который создан кремлевской администрацией и который обслуживает интересы кремлевской администрации, как и Дума. С тем отличием, что в Думе хотя бы присутствует какая-никакая не очень активная, не очень серьезная оппозиция, а в Совет Федерации ее нет. Нужен или не нужен Совет Федерации? Есть Конституция, есть двухпалатная система, есть, скажем, федеративная структура нашего государства и представительства регионов, поставить вопрос о ликвидации Совета Федерации противоречило бы Конституции и было бы неразумно. Но нужен, конечно же, совершенно другой Совет Федерации. Необходимо вернуться к той процедуре, по которой был создан Совет Федерации впервые в 1993 году, а именно прямым выбором членов Совета Федерации. Это не очень просто сделать, но есть целый ряд вариантов, начиная от поправки к Конституции и исключения из нее того, что Борис Николаевич Ельцин вписал в последний момент. Члены Совета Федерации, писал Ельцин, представляют законодательный и исполнительный орган. Это необходимо или ликвидировать, или, если это на данном этапе представляется сложным, найти какой-то обходной путь. Такой путь был найден в 1995 году, Государственная Дума и Совет Федерации, еще избранный Совет Федерации, приняли закон о формировании Совета Федерации, который предусматривал прямые выборы в Совет Федерации. Вот к этому надо вернуться. То, что предложил Медведев в рамках его так называемой политической реформы, если сказать паллиатив, это будет комплементарно по отношению к данному предложению. По сути дела, это завязывает членов Совета Федерации опять же на губернатора и на законодательное собрание. Необходимо от этого отказаться и перейти к прямым выборам. Тогда Совет Федерации со временем, может быть, не сразу, но со временем будет исполнять ту роль, которая ему предназначена в Конституции.
Надеется профессор Виктор Шейнис. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Прямо сейчас ждем ваших звонков в эфире с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. А тем временем еще несколько сообщений с пейджера и из полученных нами по СМС. Совет Федерации сейчас – это просто декорация. Вот самое короткое из них, из одного фактически слова. Совет Федерации – это декоративный цветок, который поливают, пока он радует глаз, а когда приедается, его провожают на пенсию, он теряет свою привлекательность, развивает метафору другой слушатель. Как-то Валентина Матвиенко сказала, пишет нам Татьяна: Владимир Владимирович, нет предела вашему демократизму. Все законы предлагаются Кремлем, и поэтому Совет Федерации будет их одобрять по принципу «чего изволите, будет сделано». Совет Федерации – никчемная структура. Совет Федерации играет роль безмолвствующего Верховного Совета в Советском Союзе, считает Илья. И сообщение от Виталия из Москвы. Совет Федерации является безотказной кремлевской машиной для голосования. Как и положено, он обеспечивает Кремлю хронические одобрямс. Кроме того, это сомнительный клуб, который служит безопасным отстойником для крупных погоревших дельцов из самой любимой партии Лёши Навального. Тут вот содержится намек на то, о чем пишут некоторые читатели нашего сайта в интернете. Там сейчас, к сожалению, не могу открыть эти сообщения, но просто по памяти скажу, что один из наших читателей оставил комментарий, где подробно с примерами описывает, как лоббирует свои коммерческие интересы члена Совета Федерации. Все это в рубрике «Вопрос дня» на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Какую роль играет в российской политике Совет Федерации? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Ну, они, я считаю, что они только для своего там блага работают, и, ну, собственно, и все.
Никакой, абсолютно, я считаю. Они нашу жизнь вообще, мне кажется, никак не сделают. Им все равно, как мы живем и зачем мы живем. У меня такое ощущение.
Мое личное мнение вообще, я как бы слышу вообще первый раз о Совете Федерации. Я ничего сказать не могу об этом.
Законодательную роль. Ну, они же принимают законы и их потом утверждают. Нижняя палата принимает законы, а верхняя утверждает их. Ну, мало, вот лично я мало знаю случаев, когда они что-то прорегали, то, что утверждала Нижняя палата, допустим, Дума. Ну, то есть они, можно сказать, ведомы. То, что Дума принимает, они все поддерживают. Все.
Я считаю, что они просто принимают то, что им подсовывают, и все. Какой-то вектор, мне кажется, у них особо незаметно.
Конечно, они все-таки избраны специально для этого, чтобы оказывать это влияние. Конечно, я телевизор так радио мало смотрю, поэтому мне трудно об этом судить. Но я думаю, что да, оказывает.
Не знаю я. Вообще ничего не знаю. И что такое Совет Федерации? Я не знаю. Ну, не интересовалась я этим. То, что мне неинтересно, я не знаю ничего.
Честно, не знаю. Вообще не в курсе, что они делают, чего делают, зачем они там сидят. Ну, может, информация до конца не доходит. Не объясняют, что они там делают. По-моему, так.
Какую роль? Ну, наверное, после президента, я не знаю, ну, по крайней мере, насколько я знаю, там сидят сенаторы, правильно? Главы регионов там и... Какую роль? Ну, решающую роль играет. Как президент указания даст, так они и выполняют. Ну, по крайней мере, указы они не подписывают, я точно знаю. Никакую не выполняют они роль. Посредники между президентом и народом. Так же, как и депутаты. Ну, депутаты хоть законы принимают. А не знаю, если честно, сенаторы чем занимаются. Сидят, полемику ведут на всякую.
Не знаю даже. Совет Федерации особой роли, наверное, не играет. Там, как сказать, куклы на ниточках, наверное, больше.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какую роль Совет Федерации играет в российской политике. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Еще одно сообщение с пейджера на эту тему. Совет Федерации – это бессмысленный, никчемный орган для страны, нахлебник для бюджета, кормушка для не справившихся с какой-нибудь чиновничьей должностью. Вот что такое Верхняя палата парламента. И послушаем звонок из Москвы. Петр у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я поражен тем, что я услышал из уст жителей Чебоксар. Оказывается, люди даже не знают, что их интересы представлены в Совете Федерации как суверенного государства, но там с ограничениями, в кавычках. Там рассматривается бюджет, там рассматривается взаимодействие с другими регионами. Все-таки там идет повседневная жизнь в Совете Федерации. Что касается роли Совета Федерации вот именно в политике, ну да, здесь он весьма ослаблена, его роль. Но ведь и сам господин Белых когда-то выступал за то, чтобы в Сенат избирались у нас губернаторы. Но как только эта синекура появилась, он тут же согласился и стал невыборным губернатором. Так что это такая, с другой стороны, и синекура. Но в будущем роль Совета Федерации может резко возрасти. Если будет какой-то экономический катаклизм, когда противоречия обострятся, то Совет Федерации может сыграть свою решающую роль. Вот Глеб Олегович Павловский, известный наш политтехнолог, он на «Эхо Москвы», по-моему, был и сказал, что рано или поздно русскому народу придется создать свой национальный очаг. Ну, так я вам интерпретирую, это не буквально. И вот тут-то начнется все заново. Ну, что касается его роли сегодня, ну, поскольку режим достаточно авторитарный, если не сказать хуже, а люди у нас любят делегировать полномочия, уж вы там работаете, а мы посидим, а деньги хорошие идут, там, ну и все эти дела, связанные с лоббизмом и так далее. Вот такая у нас суверенная демократия. Ну, господин Шейнер же не хочет менять нашу конституцию, он только хочет ее улучшать в каком-то виде. Ну, не пройдет, видимо, вот эта выборность губернаторов при ближайшие...
Там, спасибо, спасибо, Петр. Давайте я прочитаю еще одно сообщение быстренько. Совет Федерации, сколько бы они ни тужились и ни пыжились, щеки не надували, свою важность и нужность голосованием они еще ни разу не доказали. А мне от себя, наверное, палатой лордов. Валентина из Рязанской области нам дозвонилась. Давайте послушаем ее мнение. Какую роль играет сейчас в российской политике Совет Федерации? Здравствуйте.
Мои сведения... были, это самое, как говорится, включены. Алло.
Да, Валентин, мы вас слушаем. Если у вас что сказать, ответить наш вопрос.
Я хотела сказать, задать вопрос. Разве не было сразу понятия о том, когда Матвиенко назначили? Вот правильно сейчас один товарищ сказал, что нужно выборы Совета Федерации. Было всем понятно. И вообще россиянам разве было непонятно, что раз назначили Матвиенко, значит, все будет так, как нужно нашему Путину.
Спасибо. Спасибо, Валентина. И завершу я эту тему сообщением, которое прислал один из наших слушателей. В современной российской политике, выражаясь фигурально, Совет Федерации играет роль собутыльника для Государственной Думы. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, какую роль играет в российской политике Совет Федерации. Напомню, новость, за которой мы будем сегодня следить. Совет Федерации на последнем заседании перед летними каникулами рассмотрит и, как никто не сомневается, одобрит законопроекты, спорные законопроекты последнего времени, принятые Государственной Думой, например, о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, о штрафах за клевету, о черных списках сайтов в интернете.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Федерации сегодня, как ожидается, рассмотрят на заседании законопроекта о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, о черных списках сайтов в интернете и об ужесточении наказания за клевету. Выплаты за утрату имущества при наводнении на Кубани получили все, кто на данный момент был включен в соответствующие списки. Около 8900 человек, заявил во вторник заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Неформальное движение по борьбе с педофилией «Охотники за головами» обратилось к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ограничить доступ граждан к социальной сети ВКонтакте в связи с распространением в ней детской порнографии. Нелегальная сеть торговли оружием, созданная осужденным в США российским предпринимателем Виктором Бутом, продолжает действовать благодаря его бывшим ближайшим помощникам. С таким заявлением выступил во вторник исполнительный директор некоммерческой организации Conflict Awareness Кэти Лин Остин. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен маршалом армии. Решение о присвоении молодому северокорейскому лидеру высшего армейского звания было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего Ли Йен Хо. Сирийские власти отвергли утверждение оппозиции о том, что противники президента Башара Асада ведут масштабное наступление на позиции правительственных сил в столице страны Дамаске. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 49 копеек, евро 39 рублей 92 копейки. Подробнее о главных новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии вновь присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. И сейчас подробнее о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Начнем мы с публикации в «Новой газете», которая в рубрике «Секретные материалы» публикует сегодня избранные места из аналитических записок администрации президента, посвященных предстоящим осенью этого года выборам в различных российских регионах. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Доброе утро, Марк. И вот эти самые избранные места, которые публикуют «Новое», однозначно позволяют сделать вывод, что администрация президента непосредственно курирует избирательную кампанию. Компания «Единая Россия» стремится жестко манипулировать электоральным процессом. А президентский фильтр на деле носит обязательный характер и касается не только кандидатов, главы субъектов. Ну, тут целый разворот, вторая и третья полосы посвящены этому делу. Процитирую фрагменты. В частности, записка по Брянской области. Там пройдут выборы губернатора. Ряд областных СМИ не подконтролен областной власти. Подобные издания на коммерческой основе могут работать на оппозицию. С учетом запроса на обновление электоральной усталости от фигуры Денина, оппозиция может выставить одного кандидата и перевести борьбу во второй тур. Предложение – использовать административные ресурсы и исключить оппозиционного кандидата на этапе муниципального фильтра, или же в качестве оппонента запустить технического кандидата и провести его через этот фильтр. Но тогда возникает угроза эскалации конфликта на федеральный уровень и подрыва идеи возвращения губернаторских выборов ввиду их бутафорства. Еще одна выдержка – это уже рекомендация по Ярославской области, где пройдут выборы депутатов муниципалитета Ярославля. В течение июня-августа «Единая Россия» планирует провести работу по достижению некоторых договоренностей с главой аналитического центра для минимизации конкурентной борьбы между партией и командой мэра. Регион может стать площадкой для реализации идеологических программ Прохорова, Навального, Удачи, Дальцова и так далее. Отсутствие договоренностей с Евгением Урлашовым приведет к высокой политической конкуренции среди будущих кандидатов в депутаты. Ну, вот что называется, выводы можно делать самим. Ну, а в «Новой газете» комментирует документ один из ведущих специалистов по региональной политике, политолог Александр Кынев.
А во второй части нашего обзора, Валерия, давайте расскажем слушателям, что пишет сегодня свежая пресса о ситуации в Краснодарском крае, в Крымске. Много новых тем каждый день возникает. Как они анализируются журналистами?
В основном сейчас эти новые темы касаются волонтеров. Ну вот пишут сегодня газеты, что после ареста 4 человек, которые под видом волонтеров якобы распространяли слухи и спровоцировали конфликт с обеспечивающими порядок казаками, такая была версия, власти Крымска выселили лагерь волонтеров из центра на окраину. Речь идет о самом большом лагере на площади Тельмана перед судом. Там порядка 350 человек. Об этом рассказали московскому комсомольцу. Лагерь так и назывался «Волонтер». Он был основан 9 июля, спустя два дня после наводнения. И место в парке выделила городская администрация, говорит координатор альтернативного вот этого лагеря Олег Мельников. Постановление от 16 июля за подписью исполняющего обязанности главы Крымского района Александра Васильева вручили волонтерам на собрание у здания администрации. Собрали их накануне у администрации. Вышел Васильев, выдали постановление о том, что к 20 часам 17 июля надо покинуть центр города и переселиться на окраину к трассе на Славянск на Кубани. Прозвучало так, словно помощь волонтеров уже не нужна. Но на самом деле это не так. Даже спасибо не сказали. Более того, в качестве причины выселения назвали жалобы от местных жителей на то, что им негде отдыхать. Очень обидно такое слышать волонтерам. Формальным основанием для отселения лагеря стали выявленные санэпидслужбами нарушения санитарных норм, рассказала ведомостям координатор волонтера Евгения Сморчкова. Но на самом деле, если бы администрация вовремя увозила мусор и очищала биотуалеты, не было бы проблем с антисанитарией. Ну, говорят еще и о том, что переселяют волонтеров на самую окраину города, где находится другой волонтерский лагерь. Но вот эти волонтеры помогают людям расчищать дома, отмывать их, разбирать завалы. И когда они об этом сказали администрации, там заявили: ну, нас ваши удобства вообще не волнуют. Ну, а новая газета сегодня на своем сайте публикует документ, который свидетельствует о том, что водосбросы в Непиджаевском водохранилище над городом Крымском возможны. Вот, хотя эту возможность старательно опровергали чиновники, и вслед за ними президент Путин. Журналисты издания обнаружили на сайте госзакупок 2 документа, подтверждающие этот факт. В техзадании смете на реконструкцию водохранилища упоминаются шахтный водосброс и донный водовыпуск.
Ну, я все-таки добавлю, что тут все-таки речь идет не о подтверждении факта, а о подтверждении теоретической возможности, скорее того, что такие водосбросы были возможны.
Об этом, да, об этом и пишет новое.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы» о сегодняшнем юбилее. Сегодня 80 лет поэту Евгению Евтушенко. О том, как воспринимаются в наше время его стихи, о знаменитых сценических вечерах, собиравших тысячи поклонников, о стиле и символах ушедшей эпохи, в которой и о которой писал Евгений Евтушенко, мой коллега Александр Гостев побеседовал обо всем этом с обозревателями «Радио Свобода», поэтом Игорем Померанцевым и литератором Кириллом Кобриным.
Чье 80-летие сейчас отмечается? Поэта и его стихов или символа эпохи? То есть, когда звучит фамилия Евтушенко, вспоминается скорее конкретное ушедшее время или человек и его строчки? Игорь.
Мне приходят в голову прежде всего его песни. Действительно, кстати, подлинно народные. Ну, вот, например, «Весенней ночью думай обо мне». Я уверен, что многие наши слушатели любят Евгения Евтушенко. Если бы у нас было музыкальное радио, мы бы, конечно, с размахом могли отметить юбилей Евгения Александровича. Вот вторая мысль, которая мне приходит в голову, когда я вспоминаю о нем. Он, по-моему, вечно молодой поэт. Вот Лермонтов умер, в 27 лет погиб. В голову не приходит думать о нем как о молодом поэте. А Евгений Евтушенко даже в 80 лет молодой поэт. Я сейчас вспоминаю текст Рильке, выдающегося австрийского поэта. Это письма к молодому поэту. И вот в этих письмах он делится своими соображениями, как все-таки стать зрелым поэтом. Например, он пишет: не ищите внешнего успеха, да, это совет Рильке. Углубитесь в себя. И еще один совет: не бойтесь беседы наедине с собой.
Кирилл, можно ли говорить, что популярность Евтушенко принесли не его стихи, не только его стихи, но его знаменитые сценические выступления?
Прежде всего стихи, конечно, при всем массовом успехе и популярности поэтических чтений 60-х годов и выступлений его в больших залах в 70-е, 80-е, 90-е и даже нулевые, в процентном отношении к тем, кто любит поэзию Евтушенко, вот число тех, кто видел его живьем, ничтожно. Но думаю, что здесь надо найти, ну, некий, что ли, компромисс. Это образ, образ поэта-гражданина. Вот тот образ, который в свое время изобрел Некрасов, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Евгений Евтушенко очень одаренный стихотворец и настоящий поэт-гражданин. Он не рефлексирует, он реагирует. Он каждый раз за всю свою долгую жизнь он реагировал на изменяющиеся обстоятельства жизни страны и советского общества, и был своего рода, есть, наверное, барометр части советской интеллигенции. Не высоколобой советской интеллигенции, среди которой модно, на самом деле, отзываться о нем несколько презрительно, но и не, скажем так, низшей части или менее образованной части советской интеллигенции. Плюс к этому я бы добавил еще одну вещь. Это действительно невероятно энергичный и одаренный стихотворец, но это невероятно трудолюбивый человек. Он написал только что, может быть, только Солженицын или Лев Толстой может с ним соперничать по количеству.
Евтушенко оппоненты в свое время упрекали в такой тяжеловесной пафосной риторике и в самолюбовании. Игорь, вот если говорим мы о его стиле, с литературной точки зрения, это оправдано было?
Поэзия 60-х годов – это эрзац свободы. Когда-то Евгений Евтушенко участвовал в «Круглом столе», кстати, на нашем радио. Он, когда был разрушен железный занавес, был одним из первых, кто начал сотрудничать с нашим радио. И в его присутствии я как раз сказал, а вот все-таки не эрзац ли свободы, то, что вы делали в поэзии? И он мягко ответил, ну, может быть, глоток свободы. Мне кажется, что для эрзаца свободы такие стихи совершенно уместны. Но для меня лично Евтушенко как раз любопытен не столько как поэт, сколько как социально-политическое явление и социально-психологическое. Например, он в свое время написал стихи «Наследники Сталина», в которых он говорил об опасности возрождения сталинизма. Он разминировал слово «еврей», кстати, своим стихотворением «Бабий Яр». И вот эти жесты, казалось бы, не столько поэтические, сколько социально-психологические и даже политические, они имели резонанс. Например, Евтушенко непременно останется в русской культуре, а может быть и в мировой. На его стихи написал 13-ю симфонию Дмитрий Шостакович. И в немецкой культуре он непременно останется, потому что его стихи, стихотворение «Бабий Яр» перевел на немецкий язык крупнейший немецкий поэт второй половины 20 века Пауль Целан.
Кирилл, в России кто сегодня хорошо знает и помнит Евгения Александровича Евтушенко и его стихи? Или его стихи уходят, ушли навсегда, или они остаются?
Парадоксальным образом Евтушенко оказался одним из главных представителей современного искусства, contemporary art. Оно состоит как бы не из искусства, а из современности, из актуальности. Это концентрированная актуальность. Тут печальная дата еще одна на днях, это 5 лет смерти Дмитрия Александровича Пригова. Так вот, Пригов – это же как бы другая сторона Евтушенко, да, потому что Пригов превратил вот эту роль поэта-гражданина вот в невероятно обаятельный и абсолютно абсурдный образ. В этом смысле Евтушенко совершенно современен. А читатели, я думаю, что они у него есть, и дай бог ему всяческих читателей дальше.
О Евгении Евтушенко, которого мы сегодня поздравляем с 80-летием, говорили обозреватели «Радио Свобода» Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» о развитии событий на нашем сайте www.svobodanews.ru и в следующей программе «Свобода в полдень». Продюсер Елена Колупаева. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло. Я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.